Здравствуйте, друзья! Мы говорим о театре. Почему? Потому что четверг, и мы всегда встречаемся с Мариной Насардиновой, театроведом, театролюбом. Привет!
Гостей представляем не сразу, но кто нам запретит нарушать правила, которые мы сами и придумали, правда?
А сами сложились, мы их даже не придумывали.
Да, да. Но сегодня с нами в студии человек, который сам ломает все правила подряд, которые складываются, которые он сам складывает. Он тромбонист в оперном театре. Ну, не простой, а замечательный. Единственный в странах Балтии официальный артист компании «Винсент Бах», который производит духовые инструменты, а еще композитор, продюсер, изобретатель, хозяин музыкального магазина. И он занимается... Я сказала про изобретателя?
Да.
Про английский рожок четырехметровый сказала?
Ты знаешь, я предлагаю вот эти тонкости музыкальные оставить
для другой
программы.
4 метра. Тебя впечатляет размер? 4 метра духовой инструмент.
Я знаю только одного человека, который вот настолько же по-хорошему сумасшедший. Человек по фамилии Шилклопер. Вот он это все тоже умеет, Аркадий, да, строить, придумывать и туда дуть.
Зато Аркадий не выходит на сцену со спектаклями.
Да.
А у нашего гостя есть спектакль, который можно 30 числа посмотреть. Называется «Put on pallet». «Дуй и отпусти». Да? Да?
Да, это так, наверное, так можно перевести.
Так все тромбонисты говорят. Они с утра встают.
«Дуй, как будет, так
или
и дуй».
«Дуй отсюда», или отсюда, «Дуй туда». В общем, у них это одно. Да, мы вас приветствуем, очень рады вас видеть.
Байрис Нарпеш с нами сегодня.
Неприятно вас тоже.
Здорово, что вы пришли к нам. Ну, что, дальше пойдем?
Давайте по афише и опять к Вайрису.
Да, 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 да. Значит, что у нас происходит в театре? Происходит много хорошего. Сегодня Рейна Суханова выпускает в Валмирском театре спектакль «Спридит» из по знаменитой пьесе сказки Анны Бригадеры. В списке постановок Райниса. Вот хорошо, ну, все рифмуется, да?
Все только вверх и вверх, да.
Есть 10-летней давности «Майя и Пая» Бригадеры, но сам режиссер и сценограф считает, что его новая работа скорее вступает в диалог с предыдущей, с блудным сыном Блауманиса. Ну, тем не менее, спектакль о путешествии храброго пастушка с лопатой на плече будет детским и со счастливым концом, как и положено. Продолжаются гастроли Лейпайского театра в Риге. Сегодня гости покажут в Национальном театре спектакль Элмара Синькова «Братья Гримм». Завтра его же «Греков». Можно и нужно попасть, особенно на «Братьев Гримм», которые не требуют перевода, потому что все герои говорят на придуманном птичьем языке. Это очень весело, изобретательно, шикарно просто. 25-го премьера в Русском театре Таллина. Почему мы об этом говорим? Потому что там все наши. Режиссер Сергей Голомазов, автор либретто Лена Сегова. Лена, дорогая, с днем рождения
тебя! Happy birthday! Поздравляем от души!
Хореограф Лейн Играве, аранжировщик Марцис Аузенш и, главное, наш маэстро, потому что речь о мюзикле «Кабирия».
Да, маэстро мы встретили буквально вчера в коридоре нашего радио, и я быстренько-быстренько включила микрофон и небольшой комментарий от Раймонда Паулса.
И, да, и в конце недели в Таллине должен быть премьера «Ночи Кабирия». Там они взяли этот наш рижский вариант. И, ну, там это в основном на моей музыкальной теме все это строится. Ну, но они очень, даже режиссер прибежал, сказал, что очень хорошо.
Дмитрий Петренко, наверное, да?
Да, он говорит, да, это сразу чувство, когда репетирует, как относится актер, как относится все. Ну, посмотрим, дай бог.
Да, посмотрим. И тут же я сразу продолжила фразу «надо ехать обязательно». Вот любопытно посмотреть.
Ну, хорошо, что они сначала к нам. Они привезут, правда, не «Ночи Кабири», но привезут в феврале, в конце февраля, в начале марта Дубровского, спектакль Димы Петренко и детский еще спектакль.
О бриутах, да.
И стихотворный, замечательный, наверняка. Я предыдущий смотрела. Они как-то вот сезонно выпускают свои музыкально-поэтические молодежные вечера. Ой, как это было здорово. И ждите билетов, ищите билетов, покупайте билеты.
И и можно действительно съездить в Таллин.
Да. Почему про билеты? 29 и 30 января Герт Лапошка и хор Латвийского радио представляют в ауле Академии художеств концертную постановку «Английские сонеты». Так вот, они моментально распродали билеты на первый концерт, поставили второй. Их тоже нет вообще. Они поставили абонементы на 4 концерта радиохора. Абонементы тоже расхватали. Люди, заботьтесь о билетах заранее. Что до английских сонетов? Там понятно, почему такой большой интерес. Там красивые стихи знаменитого поэта Джона Дона, там красивая музыка английского ренессанса, красивый голос Гердеды Саму и премьера нового сочинения Угиса Правленша, и хор наш потрясающий. В общем, все, что нужно для слушательского счастья. А дирижировать будет Петерис Вайцковскис, музыкант-универсал, певец, органист и тромбонист, как наш гость.
Да, ваш коллега.
Да, Варис показывает большой палец, Варису нравится. Вообще интересно, что это вы, тромбонисты, стали такими людьми на все руки, мастерами, всем подряд занимаетесь. Одного тромбона мало.
Да.
Да.
Начиная с интерса, да. Но как у нас там так получается? Ну, конечно, не все такие.
Ну, Лаурис Амонтов вообще суперпродюсер, руководитель «Миража».
Да, но так есть тромбонисты. Знаете, о тромбонистах есть тоже очень много анекдотов.
Знаем.
И Рихард Штраус, например, говорил, что дирижеры, никогда не смотрите тромбонистам в глаза, потому что это их удовлетворяет. Потому что есть еще один анекдот такой, что первый сидит группа, первый, второй, третий тромбон и туба, и первый тромбон второму спрашивает, что... первый спрашивает, он дирижер на нас смотрит? Второй говорит, да. Третий, а что он показывает? Тубист говорит, белый флаг. Из такого получается, что мы тромбонисты такие по-латышски, вот это русское слово фрукты. Вот мы такие вот фрукты, которые любят делать такие немножко такие не гады. Я не хочу сказать гадости, нет, но у нас тоже, если один у нас в опере было так, что один дирижер, мы что-то не то сыграли. Дирижер на нас посмотрел, там очень
неодобрительно.
Строго, да.
Прошли пару минут, и сам дирижер что-то не то показал. Мы тогда с коллегам сидели пару минут, и просто у нас были много паузы.
Вот,
мы
не обижайте, но
было время смотреть на дирижера.
Главное, что было, что дирижер на нас эти пару минут даже не смотрел.
Ему было стыдно.
Да, и когда он посмотрел, тогда мы... Так, ну так поворачивали головы. Так, но мы любим, мы тромбонисты,
язык
такие веселые.
Да,
мы такие веселые человеки, и поэтому этот мой спектакль тоже, он ведь родился...
Он тоже с анекдотами? Извините,
он тоже с анекдотами.
Вот, так,
мой спектакль тоже будет... Одна часть из этого спектакля будет это анекдоты из
жизни.
Из жизни, из сценической жизни. Это анекдоты из оперы.
Анекдоты из ямы.
Из ямы.
И из сцены, и за сценой. Это тоже... Даже иногда бывает, что самые смешные анекдоты, те, которые даже зрители не знают. И мне тоже, я много в оперной яме уже, знаете, играю 300-й «Щелкунчик», 200-ю «Травиату», 250-ю «Кармен» и так далее, и так, тому подобное. Мне тоже, я очень люблю смотреть даже не на сцену, потому что то, что Виолетта в «Травиате», то, что Соно рвается, там будет петь, какая каданция, мы уже давно знаем, потому что у нас это нас то же самое будет. Я люблю смотреть на зрителей. И тогда в этом темном зрительском зале очень много мне нравится, что женщины смотрят так внушительно, они эмоционально в этом спектакле, обычно мужчины немножко так... Ну, так спят иногда, и так.
Кто его здоровье?
Мужей да, в опере,
да.
Боже мой.
И понимаете, что тоже один бывший премьер наш, он тоже обычно он пришел на опер, я не буду его называть, его имя, фамилию, и просто он обычно любил, когда начался спектакль, он уже...
Немножко, он сразу засыпал, да?
Он немножко, скажем так, немножко засыпал. И даже мировая премьера, когда бывала, он первый открыл глаза, первый обычно начинал хлопать, да. Я его имя называть не буду, но когда он начал, стал руководителем Латвии с газа, тогда он так очень много уже в опере не было видно. Ну вот такие рассказы у меня тоже в этом спектакле будут.
То есть чистая правда?
Чистая правда. Ну, немножко.
Но взгляд из ямы, мы поняли.
Взгляд из ямы, да.
То есть ноздри лучше видны, чем, чем макушки.
Вот мне всегда так интересно. Я когда смотрю в оркестровую яму, кстати, муж мой, например, он всегда смотрит больше в оркестр, чем на сцену. Ему интереснее. Он говорит,
мне
что
тоже.
Там настоящая живая жизнь. А вы из ямы хоть что-то видите? Вам удается спектакли оперы смотреть?
У кого
есть
какая
второй
обувь?
Состав?
Есть этот немножко такой секрет. Травиата опять. Вторая. Ближе к концу второго действия. Там есть такая сцена, когда там три девушки выходят, они танцуют, снимают там что-то. И тогда тромбонисты все сидят возле той стороны,
где происходит, собственно, вот этот процесс снимания.
Чтобы видеть то, что на сцене, потому что мы ведь эстеты. Ну что нам можно сказать? Мы ведь любим красоту, но это и женскую красоту, но это ведь нормально. Тогда зрители нас уже не видят. Возле той стороны, которая возле зрителей. Потому что мы тоже хотим видеть.
А, и еще минус в том, что вы-то там сидя, вы же не стоите, как в биг-бенде, например.
Мы не стоим.
Да, а когда сидя, тогда меньше видишь, конечно, того, что происходит.
Но когда паузы, у нас,
уже там,
у нас
сняли.
Там жизнь бурлит, скажу честно. И об этом мы поговорим 30 января.
В пространстве театра и музыки «Оратория» на улице спорта. Приходите, там замечательная атмосфера. И вот как раз наш гость Варис соединяет музыку и театр. И мне интересно, как вы это сделали на самом деле. И хорошо ли вам на сцене одному?
Без
и
тромбона.
И в компании все-таки попроще. Как вам?
Я скажу честно, что я себя чувствую очень хорошо на сцене. И это мой... Я считаю, что это моя стихия. И да, это начало моего спектакля. Вообще начнется то, что я один не буду. Потому что у меня будет такой еще один рассказ, который называется «Ротерлиэта стасц».
История
игрушек. И я... Эта история игрушек у меня родилась от анимационного фильма «Той истории 1».
Да, «История игрушек» так и называлась. Замечательный мультик.
«Той истории» еще там был, еще «Той истории 2».
Да даже 3, по-моему.
И еще был такой, еще «Той истории», вот тут не помню. А вот 3, точно вот 3. Я, правда, это не видел сам. Но эмоции от этого у меня есть, и у меня будет так, что мои сценические партнеры будут игрушки. И я буду с ними играть в дуэтах, в трио, в квинтетах. И да, это будет, я один там не буду, мне будут мои сценические помощники, там очень много игрушек будет.
Но тромбона не будет?
Тромбон тоже будет, будет большая субконтрабас-труба, которая, это мое изобретение, более 2 метров длиною. Таких в мире только 4 трубы. 3 в Латвии, 1 в Германии, на всех моя фамилия, там логотип на них. Это мое. То, что вы говорили насчет Альпхорна, альпийского рожка, mm-hmm. то, что Аркадий Щелклопер играет, мы с ним тоже хорошие друзья ведь. И мы, это Альпхорн, что я, это, в принципе, я, это я вдохновился от Аркадия. То, что он играл, мне очень понравилось, как он это играет, поэтому я начал учиться. Мы с ним довольно, но не часто, но в день рождениях и иногда между этим мы контактируемся с ним и говорим, и у нас такой очень хороший контакт с ним, что у нас есть о чем коммуницировать.
Вот музыканты у них,
да,
все здорово.
Им даже говорить не надо. А вот мне интересно, а где вы вот это все делаете? У вас должна быть какая-то мастерская, какой-то у всех в гараже машина, а у вас, значит, там эти трубы стоят.
Ой, да, у меня студия, где трубы везде, и игрушки везде, и все, и микрофоны везде, и все везде. Там у меня, и у меня там офис, где я бумаги пишу, и бизнес руковожу.
Он еще и бумаги пишет.
Музыканты, которые занимаются делами, да.
И, в принципе, у меня иногда бывает так, что у меня нету где компьютер поставить, чисто нормально поработать. Потому что у меня все везде, потому что эти идеи, они идут, и иногда, когда ты плохо спишь, например, тогда рождаются самые лучшие идеи, но самая большая проблема, что это тогда ночью надо подниматься и записывать, потому что то, что ночью ты...
Приходит, если не забудешь.
Это очень легко.
Борис, зовите, пожалуйста, в гости. Я к вам с микрофоном приеду. Постучу по всем,
что с собой привези. Ты знаешь, что Борис может сделать инструмент у тебя на глазах из морковки. И сыграть?
Привезу морковки.
Морковки будет тоже, спектакль «Морковка» тоже будет. Хорошо, что этот спектакль зимой, потому что если у меня спектакль летом бывает, тогда это большие проблемы, потому что купить морковку нормального размера, которую можно бурить, это летом, они очень такие...
Они маленькие,
размера пальца. И у меня был один летом. Это тоже рассказ. Нету морковок.
Надо выращивать. Я думаю, что вам нужно еще одним бизнесом заняться.
Вот. И было так, что я покупал пастернак. И быстро скажу, что один раз я шел в ночной рынок, и я увидел, есть большие морковки. Я спросил у продавщицы, не, вот эти самые большие морковки. Она на меня так посмотрела. И говорю, нет, не подумайте ничего. Я действительно для театра. Так она не поверила у меня.
Для театра. Друзья, приходите. Он прекрасный.
30 числа, приходите, пожалуйста, в ораторию. Смотрите и слушайте. А я думаю, что мы с Варисом еще встретимся.
Обязательно. Спасибо огромное.
Мы сейчас послушаем и...
Можешь анонсировать следующее большое интервью.
Потому что хорошего у нас много. Очень много. Например, сегодня и завтра в Новом Рижском нежная комедия Юстины Клявы «Потоки любви» в постановке Гатиса Шмидтса. Вот только билетов туда нет, зато есть и будут сами Юстина и Гатис у нас в эфире.
Ну а пока ваш тромбон.
Февраля премьера в театре Дайлас на табачной фабрике. Гатис Шмидтс выпускает спектакль «Великан». Это не по книжке Роальда Даля, это про Роальда Даля. Гатис сегодня с нами в студии, он не один, он с Юстиной Клявой, он сделал нам такой подарок. У нас сегодня режиссер и драматург, очень интересное сочетание, очень красивое. Но мы начнем все-таки с Даля. Я все думала, что общего у Даля и Латвии, и нашла. Вот вы нашли...
Ну, не знаю, у него есть этот норвежский оттенок, он как бы из происхождения норвежец. Ну, по-моему, это будет мой спектакль в театре Дайлас.
А вот задолго до вашего спектакля, после смерти Даля, его вдова Фелисити, которая у вас на сцене появляется, организовала конкурс всемирный на сочинение музыки к сказке «Джек и бобовое зерно».
Ага.
И выиграл его, между прочим, наш композитор Георг Пелицес. Все это исполнялось в Альберт-Холле в Лондоне, и Дэнни Девито был в одной из ролей.
Вот это связь, да.
Да.
Вот это откопал.
Это красиво. Да. Но у вас уже спектакль готов, я думаю. Вообще, на какой вы стадии сейчас? Уже ясно, получилось, не получилось?
Ну, это никогда не ясно. Это из каждого спектакля на спектакль идет. Так что, мы еще только что начинаем. Для меня важно, как бы, эти последние две недели, когда все более-менее уже ты уже видишь перед глазами, ну, что происходит, тогда мы, ну, обычно все тогда и происходит.
Вот нам сказали не так давно, кто-то здесь сидел и сказал по-честному, что нет, все равно видно, что режиссер не то, что за две недели, он уже за месяц как бы начинает понимать, как дела обстоят. Вы же сейчас выпустили невероятно успешный спектакль, в который, по-моему, весь город, вся страна влюбились все вот эти вот потоки любви.
Влюбились все.
Вы этого ожидали, Юстина?
Любви.
Ну, не то, что ожидали, но, может, надеялись где-то в глубине души.
Взаимности.
Да. Да-да. Но это очень радует, конечно, то, что зрители узнают себя в этих героях, которых потрясающе играют артисты Нового Рижского театра. Очень мы благодарны.
А может, как корабль назовешь? Так любовь и поплывет.
Да-да-да-да-да. Я об этом часто как бы думаю.
Это как бы все началось с того, что мы думали про взрослых людей, про кассоветы с кинорежиссера, который у него всегда эти драмы, про взрослых вот людей, которые живут там, где они живут. И там есть еще группа этих друзей актеров его с женой вместе. Они тоже как бы, там, в течение там, 20 с чем-то лет, они там периодически встречались и как бы вместе с друзьями создавали что-то про взрослых людей рядом с Голливудом. Что-то такое. Ну вот, от этого это началось. И это, конечно, мои сокурсники и друзья самые главные. То бишь Кейдж, Нотинч и Байба. И конечно, с ними вместе мы не знаем, сколько соли уже съели. Так что это чувство исходит от нашей взаимной дружбы.
Да, очень теплое чувство, которое прям транслируется, оно льется со сцены в зал.
Там это... любовь, тут дружба, боже, какой-то мир совершенно.
Да. Вообще интересно, что такая работа появилась все-таки в малом зале. Вы, Гатес, мне всегда казались человеком больших пространств, и ваш один из предыдущих проектов, который я тоже очень люблю, «В поисках лицедеев», на русский мы так переведем, потому что mm-hmm. Спальмани у нас традиционно переводится на русский как «Ночь лицедеев», он игрался в небольшом пространстве вроде бы, но было ощущение, но что он прямо же, заполняет весь зал.
Работает, потому что в Спальмани там тоже этот игрок тоже внутри, а лицедей, по-моему, нет вот этого. Лицедей просто это только
это все-таки
театрал,
артист.
Да, вот, да, ну, да, да, хорошо, да, не да, важно, да. Извините. Да, просто подумал.
Игрок в этом есть вот человек, который ставит на удачу,
ну,
да?
Ну, да, да.
Тогда потому игрок, что, скорее, да.
Да. Mm-hmm. Потому что как на латышском это будет ближе, как играть на скрипку или играть в казино. Ну, да, в принципе, то же самое, но как бы даже ближе, по-моему.
Угу, угу.
Да. Ну да.
А это и, только да. Из первых рук можно узнать. Вот эти переводы мы всегда уточняем у главного человека.
У нас есть хорошая очень запись спектакля. На видео мы сняли, в театре есть отличный вариант. По-моему, там даже есть субтитры и всякие такие вещи, если что.
Ну вот у вас эта работа была не на большой сцене, и «Потоки любви» не на большой сцене, и сейчас «Великан» тоже будет играться на «Табачной фабрике». Вы осваиваете вот это камерное пространство, оно вам сейчас интереснее большого?
Ну, тот же самый «В поисках игрока», ну, тот же самый, в том же самом зале происходило, тогда это была большая сцена, сейчас это физически то же самое место, и то же самое, да, в принципе, да, это первый раз, по-моему, в моей карьере я делаю маленький зал, но он не на самом деле не маленький, тот же самый большой, который был на Новом Рижском, так что то же самое, это не про поиск формы, это про... Scheduling, планировку.
Да, да, как получилось по планам, да. То есть могло бы быть и на большой сцене вполне, да?
Ну нет, изначально было ясно, что эти потоки будут на маленькой сцене, потому что у нас была эта расстановка тоже интересовала, так как публику там можно поставить. Есть, конечно, немножко грустно, что там только где-то 290, по-моему, человек туда могут сесть. И, конечно, если там есть 9 актеров и столько много людей, ну, это столько много ресурсов, ну, там, конечно, жалко, что хотелось бы, чтобы больше людей бы это видели, но в то же время, это великолепно, что они приходят даже на маленькой сцене, даже если трип только было, тоже было бы великолепно.
Зато мы так близко к актерам.
Зрителю-то хорошо.
Да, зрителю очень хорошо. Гадя, знаете, что я вас хотела спросить? Вот для вас театр... Я помню ваш первый спектакль, который увидела в Национальном театре, 1906 год. И он был очень кинематографичный. И я знаю, что у вас было образование кинематографиста в замечательном университете ТИШ, школе ТИШ в Нью-Йорке. Для вас театр хотя бы изначально был компромиссом? Вы туда пошли, потому что деньги на кино найти чудовищно трудно?
Нет, я очень люблю театр и люблю кино. И для меня это в каком-то смысле это то же самое. Если я за чего-то берусь, тогда это уже будет и кино, и театр там будет, не в зависимости от того, где, как. Мы даже виртуальную реальность в прошлом году тоже сняли, тоже там кино, и как раз театр в нем тоже есть. Но для меня это не имеет такого большого значения. Я просто думаю, что театральная среда, она богаче в Латвии. И более людей это будет смотреть, и это есть возможность какие-то следы оставить более важные, потому что иногда, ну, для фильма ты 2 года работаешь, и может оказаться, что его не увидеть сколько много людей, и люди, по-моему, уже не верят волшебству экрана из-за телефонов, из-за этого образа жизни, и поэтому в театре. Но у меня есть и киношные тоже планы, и хорошие, и об их мы заявим позже.
Интересно.
Интересно, конечно. Еще у меня один вопрос совершенно неприличный. Почему вы сделали такой невыносимо грустный фильм о Новом Рижском театре? У вас было чувство, что жизнь заканчивается, когда театр покидал старое здание перед ремонтом?
Нет, для меня как раз это не грустный, это красивый грустный, глубинный грустный. Там нет вообще никакого сентимента. Я очень счастлив к тому, что мы это сняли, что это не пропало, потому что не было вообще ни одной пары фотографий вообще за все 100 лет. И ничего, и мы там перед тем 20 лет работали, и это было, да, ну это просто, ну это было то же самое чувство, что, по-моему, она тоже вскрывается, тоже в потоках любви. Это то же самое чувство.
Говорит,
это
никаких сантиментов.
Это не грустность. Нет? Это, ну, грустность нет, ну да, но это ты сам, это, ну, если там видишь, не знаю, там, Регину Разум или Майя Апин, это что-то вам, тогда, ну, в таком смысле, да. Но, по-моему, там все, там, хэппи-энд почти что.
Кстати, как вам эта самая ситуация, когда фильм показывают как спектакль в большом зале, покупая билеты и смотри в театре фильм?
Ну да, ну я как кинопродюсер понял, что надо как-то использовать театральную публику, потому что там люди ходят, там полные залы, в кино никогда нет, ну там пару людей только сидят, и есть какое-то количество людей, которые обязательно придут, и я думаю, что пришли бы еще. Но сейчас довольно редко это играется, просто, ну, это, конечно, ну, может быть, ненормальная ситуация, что кино показывается в театре, но, ну, зритель Нового Рижского театра, никогда у него не было возможности видеть это в никаком образе, и поэтому этого бы хватило только из этих наших зрителей этого театра, чтобы фильм смог бы даже частично окупиться.
Очень здорово. Я, конечно, за кулисами старого Нового Рижского театра была и не раз, и как бы у меня очень много всего в телефоне. На крышу никогда не поднималась. И когда вот эта вот вся компания поднимается на крышу и смотрит, и ты понимаешь, что сейчас люди будут пить шампанское и что-то еще, потому что, ну, действительно, такое чувство, оно...
Нет, не просто смотреть в небо, да.
Полет абсолютно, это очень здорово. Юстине Гатес, вы какое-то время были привязаны к труппам, вы числились в штате. Если я правильно понимаю, сейчас вы вольные птицы, да?
Да.
Да? Да. Лучше, хуже, интереснее, труднее быть вольными птицами в нашей маленькой стране с минимальным количеством театров на душу населения в Европе.
Да, и с большим количеством творческих личностей.
Я очень благодарен, что у меня есть возможность работать, в том числе, ну, в Рижском Дайлас театре. Ну, это великолепные люди. Это, такого нигде, наверное, близости, ну, нету таких актеров, нет такой возможности. Это, по-моему, ну... Ну, я очень благодарен этому. Это то, что может быть, если ты не в штате, и тебе нет зарплаты, это, конечно, труднее, и это становится последние 5 лет все труднее, но мы трудностей не боимся.
Да, насчет штатного места в театре, я предполагаю, это касается того времени, когда я работала в Дайлас, да? Mm-hmm. Но там просто, мне кажется, какое-то маленькое недоразумение, потому что я числилась не как драматургом-писателем в театре, но я была заведующим этому литературного...
части.
Да, mm-hmm. И это просто другая совершенно профессия, которая, мне кажется, надо заниматься людям, у которых более теоретическое образование и у которых нет никаких амбиций писать свои тексты, потому что когда ты находишься в этом каком-то административном отделении в такой должности в театре, тебе просто не остается времени писать.
Ну, самому, это, своим.
Да, да. И если я сравниваю с этим, то, конечно, быть свободным, нештатным писателем куда гораздо лучше, чем работать заведующим литературного отдела.
Ну, то есть кому как.
Ну, конечно, да, да. Есть люди, у которых, может быть, какие-то черты характера более подходят к тому, чтобы каждый день идти на работу и там заниматься.
Там тоже нам идти, ну, когда есть репетиции, я прихожу в капюшоне, там есть репетиции, и мне ничего, никакого дела не имею ни с кем. И какое-то время мы там встречаемся, там приходим каждый день, скажем, там в театре Дайлес, или, ну, сидеть там в кафе год или два года. Там, по-моему, любой человек бы уже, ну, как
ну, не надо. Ой, я думаю, что многие бы поменялись из наших слушателей, да? Да. Посидеть каждый день.
В кафе? Да. Театр, там актер, интересно, конечно.
Конечно, здорово.
Ну, попробуйте, после трех месяцев.
Мы вот на радио у нас в кафе сидим, знаете, как интересно? То Раймонда Паулса встретишь, то Кауперс пробежит, то Бусулис чего-то там напевает.
Мы должны сказать, на самом деле, нашим слушателям про Юстины, потому что вдруг наша аудитория знает ее хуже, чем Гаттеса по какой-то причине, потому что в том же русском театре вы сделали только один или два проекта.
Один с Алмарсом.
Да, что это было? Это был добрый человек из Сычуана, из Сычуани, как у нас это назвали. Правильно. Но вообще нужно сказать, что Юстина возмутительно молодая, и у нее к ее возрасту такое количество пьес написано, что я не понимаю, когда она все это успевала. Вы их считали сами? Знаете, у меня, по-моему, здесь до 40 уже как-то оно доходит со всеми этими...
Ну, там надо как-то разделять...
Инсценировки и оригинальные
вещи. И там, например, как называется на русском адаптация...
Инсценировка.
Прозы.
Тоже инсценировка.
Да? Ну вот, и... Ну, там очень разные...
Это сложная работа.
Ну, да, бывает сложновато иногда, да.
Ну, это тоже можно сказать, ой-ой-ой, это же не мое, это тоже отчасти пусть делают другие.
Угу. Юстина, а когда вы начали писать? Я не знаю, я смотрела в интернете, интернету, в общем-то, сильно верить нельзя. Тут написано, что вы в Академии художеств учились. Было такое?
Нет, но там и написано
наврали.
Тоже. Там написано, что Гаттес... Там написано в интернете, что Гаттес родился в Мадонне.
Ты где это читала?
Ну, я читала в Википедии про тебя.
А я, между прочим, читала на портале литература.лв, который главный, в общем-то, портал по сбору всех данных.
Это конспирации просто.
Доверять никому не
против. Я не буду говорить, где я на самом деле родился. Лимбо же, пусть идет.
Нет, я не училась в художественной академии, я училась в Академии культуры давно, уже это было очень в курсе. Он тогда назывался, это была программа бакалавра «Драматургия театра, кино и телевидения». И Лаурс Гундерс был моим...
Раз она нам рассказывала, что учитель. Суровый педагог.
Лаурис?
На то он и педагог.
Ну да, но мне кажется, суровый, не суровый, но он как бы хороший педагог. Он требует уважения к себе и дисциплину от своих студентов. И мне кажется, если есть какой-либо человек в Латвии, который может что-то научить молодым писателям именно там для театра, то это Лаурис.
Он вас научил писать каждый день? И не проговаривать даже про себя слово «творческий кризис» не буду ничего писать, дайте мне подумать в конце концов.
Да, потому что он как бы, как учитель, дал какие-то вот инструменты профессии драматурга, которые, вот, например, в какой-то ситуации, если у тебя там нет вдохновения или еще что-то, каким образом ты можешь начать писать так, чтобы это был какой-то естественный процесс для тебя, потому что и мне кажется, что это самое важное, к чему он нас научил, потому что если ты работаешь как писатель в театре, как драматург, то на тебя там ждут человек 50-100 иногда там, и ты не можешь прийти сказать, извините, пожалуйста, у меня не было...
Не написалось, да, не смогла.
Не было вдохновения, да.
Ну, немножко можно.
Немножко можно?
Немножко даже нужно.
Ну, ты был бы злым, если бы я пришла бы, например, с утра, когда ты готовишься к репетиции, и сказала, извини, ну, не написалось как-то, что ты делал.
Да, не смогла.
Да.
Ну, да. Ну, каждого же этот процесс, по-моему, уникальный для каждого человека, там... Лаурис, может быть, такой тип, который думает, что себя надо там больше гнать, как бы там, ну, там...
Подгонять
или там контролировать, ну, другие по-другому работают.
Ну, я не представляю, каким другим методом можно научить писать для театра, потому что это очень сложно. Ну, это как бы для писателя, который пишет, там, например, поэзию или прозу, это тоже очень-очень другое какое-то пространство. И для людей, которые приходят, например, учиться писать из сферы литературы к драматургии, им очень трудно...
Адаптироваться.
Адаптироваться, да, к тому, что тебе как бы каждый день надо написать что-то, что с утра будут люди читать, и они будут, я забыла, на русском, оценивать
да.
твою работу, да. Ну, это как бы очень много давления.
Кому вы первому показываете тексты?
Режиссёрам своим, да.
Вот вы двое, мы можем сказать, что вы пара? В эфире, да, я думаю, все это знают. Слушайте, есть такая вот...
Может, конспирация?
Есть такая фраза, что вот когда есть творческий человек в семье, не надо никогда говорить правду. Правда не нужна, нужна поддержка. Это так?
У вас работает этот принцип?
Правда нужна?
Ну да.
Абсолютно.
Да, мы говорим про друг другу, про свои работы, правду, к сожалению.
Кошмар.
Ну да.
Вот это вертешина. Как трудьена.
Да.
Ой.
Ну это проверка отношений, действительно, самая
настоящая. Это очень серьезная проверка отношений.
Да, если есть стресс, если выходит спектакль, еще надо что-то писать, еще уже последняя неделя, ну, конечно, в один момент переходит домой.
Я вообще не представляю. Вот, Юстина, вы вместе сделали спектакль. Юстина написала пьесу. Условно про Косоветису. Условно. Мне кажется, что условно.
Да, это просто такой камертон.
Это просто отсылка.
Да.
Дальше она напишет шикарную пьесу, и ставить ее будет Айк Карапетян в том же Новом Рижском. Вы спокойно к этому относитесь? Что конечно. Вот человек рядом создал прекрасный материал и отнес другому режиссеру?
По-моему, у Юстина лучше получается с другими режиссерами писать. Потому что я, наверное, вмешиваюсь слишком много, потому что у нас пару раз была ситуация, что мы параллельно тот же самый игрок. Кейш был болен, и он появился 2 недели перед этим. И надо было написать 2-й акт, ну, скажем. Ну, уже была эта сама ситуация такая. Это что-то другое, что если Юстина бы села неделю 10 часов в день и написала сходу, там, ну, скажем, пьесу. Это уже, ну, это другое, по-моему. Но это, ну, не так уж. У нас, по-моему, только 2 спектакля вместе. 3.
Три, наверное. Не, ну, этот способ работы, он... я не знаю, как, например, там Раса работает. Мне кажется, она немножко иначе делает. Но я всегда пишу вот все эти материалы очень... в близкой связи с театром.
Угу.
И с постановкой я всегда знаю...
Для кого это предназначается.
Да, и какие артисты там будут. И, например, да, вот в «Поисках игрока» я писала параллельно репетициям. И это немножко иначе, как если бы ты там, как Блауман, один сидел дома. И потом принес бы, вот, готово. Ну, я перед тем тоже, как я начинаю писать, это немножечко эгоистичная такая вещь. Я всегда с режиссерами очень-очень-очень долго обсуждаюсь и задаю миллионы всяких вопросов насчет того, как ты это видишь, как ты там думаешь, может быть так, может быть иначе. И когда мы, наконец-то, уже вдвоем находимся на одной странице, то, что мы думаем, что это будет такой спектакль, и там будет так, и тогда я начинаю писать.
Вот интересно. Юстина с Димой Петренко, Юстина с Гатисом, Юстина с Айком, Юстина с Элмором. Это разные Юстины?
Я думаю, что нет. На мой взгляд, нет. Но это всегда разные спектакли, потому что это каждый из этих режиссеров по-своему очень выдающийся, как творческая личность. Но Юстина, как писатель, я думаю, что я не разная. Ну, как? Это как с поваром. Хороший повар, тот, который может приготовить еду, и там не чувствуется, как бы, там, его духов или еще что-то. Это, мне кажется, твоя mm-hmm. какая-то поговорка, да? Так что, если я хороший драматург, я должна написать текст так, чтобы с первого взгляда не было такой...
Привкуса.
Меня, я точно.
А я смотрю на Юстину и представляю себе актрису на сцене.
Да.
Потому что, ну, фактура такая, что Юстина должна стоять на авансцене вообще.
Нет. Слушай, а ты знаешь, в этом есть свой феномен, потому что вот сколько я вспоминаю девушек-драматургов, да, вот с которыми я знакома, вот это же Наташа Ворожбит, украинская,
раз, они все очень сценичные. Ты их легко... Это вот, знаешь, это феномен может быть такой же, как у радио. Никто не видит, не видел раньше девушек-диджеев, но они, как правило, все всегда красотки. Что-то должно быть.
Надеемся.
Такое транслироваться должно в эфир. Я другой тогда вопрос задам. Гатис, не обижайтесь. Вы еще с Паулой работаете, пляменницей, много. С женщинами легче друг друга, друг другу все объяснить, легче работать?
Ой, сложный вопрос. Сложный вопрос. Я бы не сказала, что легче, нет. Ну, потому что это все-таки профессиональная деятельность, и там...
То есть там уже нет мальчиков,
да,
девочек?
Да, именно, да. Там легче с теми, с которыми у тебя там совпадают какие-то представления о творчестве, о том, что вообще такой театр, вкус какой-то может совместный и так далее. Там, мне кажется, уже пол... артиста ничего не помогает и не мешает.
Хочется немножко к Далю вернуться. У меня было очень... Ой, сейчас расскажу. Мой сын, когда был маленький, он был очень маленький, он сказал, это ужасно, я влюбился в человека, который мне не нравится. И мне вот кажется, что сейчас очень многие находятся в этой ситуации. Нам стало жизненно важно... Что люди думают о вакцинах, о том, чей Крым, кто прав, палестинцы или евреи, кто что сказал о войне в Украине. И вот ваш герой Роальд Даль, он на пике скандала, он сказал не то, сказал не вовремя. И то, что он сказал тогда, BBC повторяет сегодня, ну, может, чуть мягче, ну, самую малость, да,
уже поменялась. Сейчас картинка. Уже навольно, гораздо больше. Потому что тогда был, тогда все же... Все большие медиа полностью контролировались, не было еще интернета, но сейчас это другой немножко рассказ. Но это важно сказать, что это, во-первых, это не исторический, не биографический пьеса про Дали. Дали есть там такой характер, но он там действует по законам пьесы Марка Розенблата. И это, и он там, делает с Далем, что ему необходимо для пьесы, и я ставлю эту пьесу. Я, конечно, знаю, я делал там... Сейчас читал и смотрел про Даля много, и много про него узнал, и это открыл его только сейчас для себя, потому что в детстве я уже был большим, когда это выдавались эти книги, в не очень хороших переводах, как оказалось. Но да, в общем, это не про него. Но да, это ситуация про этот скандал, который... в 83-м году произошел, это соответствует действительности, но то, что происходит в пьесе, это уже фантазия Марка Розенблата, так что это такое дисклеймер, я должен сказать. То же самое, что мы в то время, скажем, смотрели, я смотрел там тоже этот ресерч, когда делаешь, что там по телевидению в начале 80-х годов в Лондоне, а там Монти Пайтон. И он настолько неполиткорректен, настолько вызывающий, смешно и свободно это происходит, что как раз ты начинаешь думать про то, что изменилось с тех пор.
Да.
Это не про антисемитизм. Антисемитизм просто используется для смягчения.
Как одна из тем просто.
Смягчения.
Нет, была тема скандала.
Да.
Ну да. Потому что это уже работала военная пропаганда. Они это делали, используя Даля в этой ситуации. Но пьеса не об этом. Пьеса просто про великана.
А он же был 1,98 м, говорят, огромный.
Да, он был, длинный.
Огромный норвег, чистый норвег, со всех сторон норвег.
Да, такой 20 века человек, как тоже там Джон Хьюстон или Эмингуэй, которые тоже большие, с большими этими... Пьерес, как это называется?
Лоб,
да, с высоким лобом.
Высоколобые интеллектуалы, да, которые видели, и воевали, и сбивали самолеты во время войны, говорили все смело.
И видели европейскую предвоенную эту культуру, и были частью их, и там разводили, женились, там, и все. И оставили после себя какое-то наследство.
Наследие, да. Ну, вообще, конечно...
Наследствие тоже, да.
Вы заставили меня читать перед эфиром биографию Даля, и
Я очень не люблю его рассказы, потому что они, мне кажется, циничными. Угу. Со всей вот их выдумкой, со всей их интригой, они, мне кажется, циничными. Но я люблю его очень детскую литературу.
Да.
У меня как раз дети росли, когда переводили. Угу. И сейчас я понимаю, что книги Даля, да и даже при его жизни уже начали как бы политкорректно смягчать.
При жизни нет. Это произошло 2 года назад. Это был огромный скандал в Великобритании. Начало 2023 года это было, когда этот Фабер, это publishing house.
Издательский дом.
Да, они из-за этих своих новых принципов они начали переписывать, вынимая такие слова, как ugly or fat, or, ну, такие, ну,
да, толстый заменен на большой кого-то. И так
ну, да,
далее.
Ну, конечно,
да.
Это абсолютно, ну, это ну, это очень страшно, и этого не должно было произойти. И ну, это, по-моему, тоже один из вариантов, почему надо про Даля говорить сейчас, потому что это произошло буквально в прошлом году. И когда там поднялась какой-то шум из-за этого, тогда это издательство, они как бы сделали такое, ну, и эту полную версию тоже, если хотите, можете там за отдельные деньги купить такие, но в принципе они изменили это.
И это вторжение, это страшно. Да, в
общем, нет, по-моему, такие вещи читала... даже в Советском Союзе не были. Ну,
я
не
читала,
были
что
бы.
Он, в принципе, легко относился к редактуре в свое время. Он менял слова, когда просили, но не знаю, что вряд ли из соображений политкорректности. Ну,
потому что там же нет никакого конца. Если ты начинаешь так на это смотреть, тогда что? Как, ну, это то же самое, что перекрашивать там Ван Гога.
Ну, да.
Это же невозвратимо. Ну да. Может быть, он в каком-то смысле поплатился за свои высказывания 83-го года.
Как вообще с этим жить сейчас? Вот что делать с теми людьми, которые ведут себя не так, как нам хотелось бы? Не то говорят.
Не по стандарту.
Даже не по стандарту, а вот как-то идут вразрез с новой этической повесткой, условно говоря. Я по себе знаю, есть писатели там на Востоке, которых я физически сейчас не могу взять в руки книгу у Прилепина. Я не могу. Тут мне нехорошо. Я не могу на каких-то там актеров смотреть.
На других писателей можете. Если Прилепина нет, так Платонова тоже нет.
Ну, а что Платонов-то? Чем Платонов-то виноват?
Ничем, я не знаю.
Никого не расстреливал.
Это провокативный вопрос, я не знаю.
Платонова как раз никого не призывал на баррикады.
То, что просто русский, конечно. То, что русский. И, по-моему, не знаю. По-моему, надо отделять эти вещи.
У вас получается? Я да. знаю, вот помните, как Баренбойм в свое время просто вот настаивал на том, чтобы Вагнера играли в Израиле?
Да, и... я знаю. По-моему... Там на самом деле нет никакой большой проблемы. Это просто как бы эти все разговоры об этом, это просто, по-моему, какая-то повестка, в какой момент нужна, это можно использовать для того, чтобы, на самом деле...
То есть это вещи
деле...
бюрократические, скорее, ну, чем
или,
народ.
Или там идеологические, или политические,
ну,
или
это
всякие,
все бюрократия делает.
Да, потому что есть технологии, с помощью которых очень, можно как бы влиять на скажем там, на общество. Это всегда делалось, и это просто в этом мире, с интернета, это можно сделать, гораздо с большей силой, чем это было возможно там, 30-е годы, скажем, или что. Так что да, это надо... Но я думаю, что эта ситуация, может быть, изменится.
Все
может
надеемся.
Быть, не так уж страшно все. Такая возможность есть, как бы.
Мне нравится этот оптимизм.
Да.
Слушайте, хорошо, если это не буквально... Конечно, произведение искусства никогда буквально не воспроизводит историю, это было бы смешно, да? Даже документальное кино, это все равно взгляд автора, не... поиски какой-то объективной реальности. Но вот у нас, у вас в поисках игрока, 906 год, у Юстины пьеса про Консуэлу Сент-Экзюпери, mm-hmm. у вас сейчас роль, да. Вам интересно копаться в истории?
Да, конечно. Работать вообще интересно. В истории можно купаться, копаться.
И купаться.
Да, конечно, потому что, скажем, там, когда мы делали 906 и спектакль, потом фильм, тоже, конечно, я довольно много узнал. по-моему, все, что было возможно узнать. И там есть интересные очень вещи. Есть тоже какие-то вопросы, которые остались про то, как что происходило и где. Ну, по-моему, это надо учиться. Сколько можно там понять и знать, вот как на самом деле это было.
Да мы сейчас не знаем, что происходит.
Да-да-да. И это, конечно, что мы знаем то, что нам рассказывали про то, что было. Делали 906, и все равно казалось, ну как ты не попадешь в эту пропагандическую, этот тон, когда есть там революционер же, это трудно. Я просто только сейчас, за последние пару лет, понял, насколько это влияет на наше мировоззрение, на то, что как мы думали, что происходило. Сейчас в Европе толком никто не может объяснить, как началась вторая хотя бы война.
Вторая мировая, да?
Ну, хотя бы это, да. Ну, хотя бы хоть что-то.
А
ну,
про первую это уж, наверное, совсем.
Где ты смотришь, оказывается, то, что мы об этом знаем и знали, не соответствует...
Истине,
да. Потому что военная пропаганда, ну, которая никогда не кончилась. И сейчас интернет как бы дает эту возможность, наверное, короткое какое-то окно, что есть такое, где еще можно найти. Но это, наверное, уже никогда не будет. Но мы все уже записали себе
в компьютер. Юстина, а вас как драматурга сковывает вот эта вот историческая канва, когда вы работаете?
Это правда, черт, ты ее подери.
Ну, я, очень сама как драматург, я очень-очень люблю копаться в истории. Меня это очень-очень интересует. Так что я подумала, что даже если я, например, буду писать какую-то работу, в которой действие происходит здесь и сейчас, то я всегда все равно сделаю какой-то небольшой research.
Исследование.
Да,
что
исследование.
Здесь происходит, посмотрим.
Да, вот именно. И там всегда находятся какие-то интересные исторические факты, которые я могу сопоставить, как, я даже не знаю, какие-то факторы, которые повлияли в прошлом на то, что происходит сейчас.
Сейчас,
да, и так далее. И я очень люблю это делать, и мне кажется, это очень интересно.
Ой, до премьеры у Гаддиса немного осталось, а потом мы вас позовем еще с Айком.
Да.
Да?
С удовольствием.
Да, договорились. Потому что страшно интересно, что вы там будете делать. Вы к Гаддису на репетицию ходите?
Ну, сейчас нет.
Не пускают?
В смысле?
Когда мы работаем вместе, сейчас нет, но когда мы работаем вместе тогда, иногда Юстина приходит, но я так не очень впускаю.
Да, ну, я всегда Гатс, мне кажется, единственный мой режиссер, который как бы не зовет меня постоянно на свои репетиции, потому что все остальные всегда мне там говорят, давай там, ты можешь прийти там посмотреть, может, тебе там, не знаю, будет какое-то предложение что-то переписать, а Гатс всегда говорит, нет, это, что ты там будешь делать, тебе же будет скучно просто там смотреть.
Ну, да, я хочу, чтобы сюрприз был.
Ну, вот.
Не для всех будет сюрприз. Юрий Жагас пообещал при большом скоплении народов в понедельник, что будет не только сюрприз на спектакле «Великан», но и скандал, и бурные обсуждения в прессе. Но мы заранее начали.
Не, не будет.
Не, не будет ничего. В нашем обществе не будет скандалов и бурных обсуждений.
Я надеюсь, что придут люди, и им будет интересно. Ну,
замечательный состав. Пьеса, которую расхвалили английские критики с нечеловеческой силой. Писал режиссер, я думаю, Гатте сразу почувствовал, что...
Это немножечко... правда. Это потому что британская драматургия, она же всегда немножко такая...
Сплошной белок, одно мясо.
Очень много лишней информации, такой как болтовни немножко, и все говорят, и все как бы там паскает рот.
Поясняют, к чему.
Ну, поскольку он этот Марк, он режиссер, мы с ним познакомились, мы с ним работали на Zoom, тоже с текстом немножко вместе, и он как режиссер понимает, что надо этот экономичность, откуда берется напряжение на самом деле. Ну, он это знает, и это, наверное, поэтому я это делаю.
Хлеб у вас отбивают. Да, Юстина?
Ну, нет, я нет такого ощущения. Но мне, насколько я немножко какие-то отрывки я читала из пьесы, мне показалось, что это очень выдающийся как бы драматургический материал, и было немножко такое, как зависть.